если, чтобы не забыть потом, я должен какие-то книжечки отдать, за, отдать сразу в наш институт. Я в часть. Все нормально?
Да.
Все хорошо. Итак, дорогие друзья, как и обещал, сегодня буду рассказывать вам о, может быть, самом важном, самом для нас с вами, казалось бы, простом. Есть там такие вещи, как «ба» или «ах» или «ка». Это такие умозрительные вещи, то сейчас буду говорить о том, что каждый из нас знает наверняка. И в то же время именно это, то, что мы знаем наверняка, как-то ни странно, дорогие друзья, это самое таинственное из того, что есть и в Египте, и вообще в человеческом естестве. Речь пойдет сегодня о теле человека. Тело по-египетски хет. Иероглифически обозначается вот так вот. Такая глава. Это тело умершего человека, хат. То есть это тело живого человека, это тело умершего человека, хат. Изображается несколько иначе. Изображается рыбой, аксеринком. Очень интересная такая рыбина. Это из породы осетров, которая такой длинной мордой, которая съела, по преданию, половой орган Осириса, когда он был расчленен Сетом и брошено тело было брошено по частям в Нил. И знак того, что вот это вот именно как-то с этим связано изображение вот этого, этой рыбы для мертвого тела. Вы знаете, что тело у египтян это объект глубокого почитания, обряд мумификации, известен с доисторической древности. По крайней мере, в 4-м тысячелетии он совершенно ясно появляется. Попытка что-то сделать с телом. Я не говорю специальное слово «сохранить», потому что не об этом идет речь. Это не попытка сохранить тело. Тело в Египте сохранялось очень часто вообще без всяких ухищрений, благодаря очень сухому климату, не только телу, но и массе других предметов. От 4-го, от 5-го тысячелетия до нас дошла и кожа, и дерево в Египте, потому что климат был сухой, происходило обезвоживание органики, и все это сохранялось. Задача мумификации была иная, какая мы сейчас с вами разберем. Но уже в 4-м тысячелетии мы находим останки, тела людей, у которых, например, лицо и руки покрыты асфальтовым, раствором естественного асфальта, который, в общем-то, естественно, сохранял тело. Мы встречаем также пеленание, тоже очень интересную традицию, которая характерна, как вы знаете, и для Семитского Востока, и очень была характерна для захоронений иудеев, пеленание. Традиция, которой нет, скажем, в христианстве нашем, да, нашей традиции. И она в Египте очень распространена. Опять же, мы не совсем понимаем смысл этого обычая. есть много там домыслов, есть много таких образных святоотеческих выражений, что вот как младенца пеленают, так и мертвого для рождения. Все на самом деле не так. Так можно говорить для символических таких ходов мысли, но по сути все другое. Мумификация или бальзамирование – это традиция, которая черпает свое основание в идее как раз смерти с расчленения, как естественного результата смерти, да, любая плоть распадается. То, что сделал Сет, ну, скажем, искусственным образом, якобы, то на самом деле смерть любая делает естественным образом. Тело изливает, кости распадаются, потом, и, как правило, вообще превращаются в прах, там, особенно в кислых почвах. Это обычно. Но то, что потом Исида, как вы помните, собирает плоть Осириса, восстанавливает его и еще зачинает от него мертвого сына Гора, который потом победит смерть, вот это уже все беспрецедентно. И бальзамирование, мумификация, это был образ именно собирания и сохранения плоти. Так же, как Исида и Нефтида, вы помните, собрали плоть Осириса и сделали его из мертвого живым, для того, чтобы потом его навсегда живым сделал Гор, его сын, зачатый от мертвого Осириса, так же действует и египетский бальзамировщик. Не случайно в своей истории Геродот, который, как вы помните, посетил Египет в последний период его независимости, между двумя персидскими завоеваниями. Геродот пишет о том, что самый лучший способ бальзамирования был применен к тому, кого мне не подобает в данном случае называть по имени. История, вторая глава, она вся посвящена Египту, 86-й раздел. Этот, кого не подобает называть по имени, это, конечно, Осирис. Геродот благочестивый человек и избегает наименований священного. Действительно, в Египте было несколько способов бальзамирования. Кстати, о них Геродот тоже рассказывает. Любого человека, даже самого бедного, даже самого неимущего, его тоже подвергали, его тело также бальзамировали, но, конечно, дешевым, простым образом. Суть бальзамирования, вы знаете, что у Баджи есть специальная книга «Мумия, мумификация». Вот, английский этот ученый, хранитель коллекции Британского музея, он, естественно, много перед его глазами было мумий, и он написал об этом интересную книгу, очень разумную, очень правильно во многих отношениях, своими догадками, своими выводами. Так вот, три эти обряда мумификации различались по сложности и, соответственно, по цене, но обязательно в них было одно. Тело умершего, так или иначе обработанное, в зависимости от стоимости, от оплаты, как бы, действия, оно обязательно погружалось в натровый щелок. Натровый щелок, или негашенная известь по-нашему, да, это, в общем-то, дешевая вещь, она есть всюду. Она в Египте в изобилии была в соляных озерах между Александрией и Египтом и Каиром, нынешним Мемфисом, древним, находящихся в долине, которую до сих пор называют, вы даже те, кто любит аскетическую литературу, безусловно, читали о Нитрийской долине. Нитрийская долина или Вади Аль-Натрун, как ее называют арабы. Вот это и натровая долина, натрун, натр, да? Египетское слово, между прочим. И оно, как вы помните, связано со словом нечер. Так вот, это погружение в щелок, в натр, оно предполагало, конечно же, и
биологическую процедуру. Потому что щелок как раз обезвоживает ткани быстро. И человеческое тело не подвергается распаду, гниению. Потому что там нет воды. Ведь все процессы гниения, они совершаются из-за присутствия двух вещей. Кислорода и жидкости. Там, где нету кислорода, ну, скажем, в болотах, тела сохраняются многие тысячелетия. Там жидкость сколько угодно, но нет кислорода. И там, где нет жидкости, тела, хотя есть кислород, тела не разлагаются. Так вот, это обезвоживание. Но, конечно, смысл был глубже. Это было, поскольку натор был средством очищения, случайно слова nature и натор, они имеют единое происхождение, Бог и натор, да? То это было как бы материальная форма, материальный образ обожжения тела. Это было очень важно. И то, что в результате этого материальной формы тело действительно не разлагалось, здесь как бы причины и следствия перетекают друг в друга, это было важным свидетельством того, что обряд найден правильно. В текстах пирамид многократно мы встречаем утверждение, что плоть, пиуф, плоть человека, ни умершего не истлевает, не издает зловоние. Плоть изображалась, ну опять же, это не важно, каким иероглифическим знаком, он не имеет значит, смыслового значения, но плоть не должна разлагаться, не должна тлеть, не должна издавать зловоние. Опять же, вспомним воскрешение Лазаря, где уже говорят сестры Иисусу Христу, что уже он смердит Лазаря. То есть он разлагается. Спасибо, не буду телефона. Алло, Вадим, у меня уже началась лекция. Слушайте, позвоните мне ровно в 2:30, пожалуйста. Через, тогда я закончу. Плоть, которая воскресла, которая достигла вечности, которая вот не издает тление, которая не распадается, она обозначалась как сах. Ах – это воскресение, ах – это воскресение, просветление, от слова свет происходит ах. И словом ах обозначался воскресший. Ах – это воскресший. Я вам говорил, что их обозначали иероглифически «ах» – это «ибис», «ибис», «птичка ибис». А «сах» – это воскресшая, преображенная плоть, «сах». И вот в текстах пирамид мы уже видим эти удивительные слова. «Плоть тети этого не истлеет, не разложится, не издаст зловонья. Взойди же в небо, как Орион». Ибо, как Сириус Сотис, могучая душа твоя. Параграф 822-723. Для египтян очень важны космические светила, Орион, Сириус, Сотис, потому что это были образы жизни. С восходом Сириуса начинался разлив Нила, и поэтому Сириус обозначался гор, это был Сириус, Орион, это гор, это был Орион, Сириус, это был Осирис, символически на звездном небе. То есть это были символы, но вот здесь очень важно, что плоть, как вы видите, не разложится, а взойдет в небо и будет сиять, как звезда. Неферкарасий, один из тех четырех, кто зачаты были атомом и рождены нут. То есть он Осирис, один из четверых детей нут. Он не разлагается, Осирис, и потому не разложится Неферкарасий. Он не тлей, и потому не истлеет Неферкарасий. Он не ниспадает на землю, и потому не падает на землю с неба Неферкарасий. значит, параграф 2058 текстов пирамиды.
Вы видите, что неразложимость плоти – залог небесного бытования человека. Египтяне не сомневались в том, что тела умерших покоятся в своих гробах, что они не воскресли. Тело мумии там находится, куда ее положили. Но она должна воскреснуть в этом времени. Опять же, мы здесь сталкиваемся, дорогие друзья, с характерной для религиозного сознания двойственностью, которая характерна, кстати говоря, и нам, и для нас. С одной стороны, мы говорим о том, чтобы умерший упокоился со святыми. С другой стороны, мы не сомневаемся, что воскресение у мертвых впереди. Мы его только чаем по слову символа веры. Да? Эта двойственность очень характерна. Здесь во времени это еще будет, а в вечности, где времени нет, это уже есть. Понимаете? Это нам, живущим во времени, это понять непросто. Причем нередко вы встретите у египтологов простую мысль о том, что мумификация тела была попыткой, или там, скажем, воспроизведением древней доисторической традиции, создать, ну если угодно, органическую икону умершего. То есть его тело должно было быть, ну если угодно, образом его воскресшего или подлежащего воскресению духовного первообраза. Это не так. Это тело человека не икона. Тело человека сама по себе святыня и само по себе то, что подлежит воскресению. Это не икона какого-то астрального тела, какого-то тонкого тела, как бы сказали, там, скажем, в Индии, ничего подобного. Именно это тело, мы об этом с вами несколько раз будем говорить сегодня на лекции, именно это тело, которое вот, было у человека на земле, именно оно должно воскреснуть.
Для того, чтобы это ясно мы увидели, мы должны обратиться к некоторым особенностям египетского погребального обряда. В Египте внутренности человека во время мумификации более дорогих форм, при дешевой мумификации там было все иначе. Все равно, понимаете, вообще даже тело очень важно, но оно как бы оно все равно воскресло. Оно все равно воскресло, даже если оно погибло. Ну, конечно, у нас там сгорело, да? Это нежелательно, потому что образ, первообраз, символ и символизируемое, они соединены вместе. Поэтому, хотя у бедных людей не было возможности прибегать услугам таких дорогих обрядов мумификации, которые предполагали аккуратное изъятие всех органов человека, почти всех органов человека, из человеческого тела, с помощью определенных надрезов, начиная от мозга и кончая там желудком и кишечником, но все, что было изъято, не выбрасывалось. Да, тело человека после изъятия этих органов, оно наполнялось благовониями. Кассией, миром, смирной, но не ладаном. Ладан имел отношение к живым. Не к умершим. Интересное различие с нашей современной христианской православной традицией. Вот. А благовониями другими, как помните в древнем иудейском обряде, когда Христа хоронили, то принес, да, Никодим жидкость алоэ, вот эти благовония, литров 100, как помните, говорится. И вот этим было, все пелены были этим пропитаны. А в Египте даже внутренность тела заполнялась благовонием. Это опять же образ того, что тело не будет раздавать зловоние, а будет благоухать. Образ божественности тела. Божественность тела, благоухающее тело. В Египте много раз говорится о том, что когда является божество к человеку, то оно издает, то человек понимает, что это Бог по благоуханию, которое от него исходит. И вот эти внутренности все
они складывались в 4 специальных сосуда, которые изображали 4 сыновей года. 4 сыновей года. И эти сосуды тоже там, в них клались определенные бальзамические вещества, в эти сосуды, и внутренности сохранялись в гробнице, отдельно от тела, но рядом с ним в погребальном покое. Если бы речь шла о создании иконы, понятно, зачем сохранять внутренности. Вот, а они сохраняются, тем не менее. Некоторые части тела, например, сердце, вообще не изымается из тела. Но с произнесением определенных молитв навсегда укрепляется в теле. Почему, я вам потом расскажу. Почки изымаются из тела, но с определенными молитвами хранятся отдельно, как особая значимая святыня. Ну и, наконец, пеленание. Пеленание умершего на самом деле и не имеет священной природы само по себе, но имеет целью сохранить тело от распада. Именно пеленание дает возможность телу сохраниться, не распасться. Поэтому, когда умерший воскресает телесно, он сбрасывает свои пелены. Вы знаете, что, помните, что когда Петр и Иоанн прибежали к гробнице, куда было положено тело Христа, спеленутое, кстати, Никодимом, да, то они там не нашли тело, ангел сказал, что оно воскресло, но нашли пелены и убрус. И это, эти пелены, как верит церковь, и я в это верю, это Туринская плащаница, вот эта великая святыня, которую называют пятым Евангелием церкви.
Мне пришлось в своей жизни иметь счастье действительно ее лобызать, и это, я убежден в том, что это действительно то, что есть. Это настоящее. Но это мое внутреннее, конечно, чувство. Это не научный вывод. Вот. Вы помните, что первое, что сказал, когда вышел Лазарь из гроба, что сказал Господь? Развяжите его, пусть идет. То есть снимите с него пелены. Развяжите это, снимите пелены. Разбирайте. То есть он жив, он не распался, его тело цельно, ему эти пелены не нужны, их можно выбросить. И то же самое мы видим в Древнем Египте. В 349 параграфе текста пирамид говорится: «Гор грядет к тебе, он грядет к тебе, дабы освободился ты от пелен твоих и сбросил обвязывания твои». То же самое. Все человеческое тело должно воскреснуть. Египтяне для этого использовали интересную и характерную для их традиции формулу обожествления и связывания с определенными божественными сущностями каждого члена человеческого тела. В 539-м лечении текстов пирамид перечисляются 26 членов человеческого тела, иногда парные, ну как ноги или руки, иногда множественные, как пальцы, предположим. Но всего 26 категорий человеческого тела, которые должны воскреснуть. Опять же, обратим внимание заранее, что это... Они как бы ассоциируются с разными божественными именами, но тело-то одно. Тело-то одно. И это показывает нам, что имена разные, а сущность-то божественная одна. Одна, понимаете? Вот это такой намек на то, что за множеством единства. Это удивительное лечение. Я его вам прочту сейчас. 539-е лечение. Лечение слов. Глава Пепи, Коршун. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Стороны главы Пепи, звездное небо Божие. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Макушка главы Пепи,
это бездна Нуна, то есть божественного инобытия. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Лик Пепи Анубис, открыватель пути, да, сын Осириса с головой шакала. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Очи Пепи, единое великое во главе сил Иуну. Он возносит себя, он воздвигает себя в небе. В небо, это Маат, единое великое. Нос Пепи Тхот. Значит, Тхот, когда вы помните, уста Птаха. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Детородный член Пепи Хапи. А Хапи это Нил. Нил. Понятно, Нил дает жизнь всему. Нил, разливы Нила, плодородный Ил, жизнь Египта. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Бедра Пепи Нейт и Селкет. Божествам, женские божества. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Пальцы ног Пепи Силы и Уну. Ба и Уну. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. И далее. То есть, значит, перечисляется все. Я опускаю, конечно, какие-то куски. Всего 26 членов большое лечение. И далее. Пепи – спутник Божий и Сын Божий. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Пепи – возлюбленный Сын Ра, Солнца. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Пепи – зачат Ра. Он возносит себя, он воздвигает себя в небе. Пепи – носим в чреве для Ра. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Пепи рожден Ра, он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Вы видите, что вот эта божественность отдельных членов тела означает полную божественность человека и того, что он сын Божий, сын Ра в данном случае, сын Божий. Он зачат, носим во чреве и рожден Ра. В Новом Царстве, где уже существует книга мертвых, очень характерно в речении 42-е, что нет у меня ни одной части тела, не являющейся частью тела Бога. Это 10-я строка 42-го речения книги мертвых из гробов Ани и Нахта, наиболее знающих и глубоких придворных вельмож Нового Царства, которые очень тщательно готовились к своей смерти, заказали вот эти огромные тексты книги мертвых с прекрасными рисунками. Если текст книга пирамид, текст пирамид без всяких рисунков, то книга мертвых уже имеет массу рисунков. Но не забудем, что между ними лежит тысячи лет. Тоже немаленький срок. Подчеркивается постоянно, уже в текстах пирамид, что умерший воскресает в своем земном теле. Это очень важно. Значит, в священном речении 538, священно, потому что это именно речение. Оно начинается со слов «реки», глаголь. То есть «О Пепи, воскресни и воссядь на престол Осириса! Целостна вся плоть твоя, ибо она плоть атума». Атум, игра слов, это атум, да, и Бог творец, и тем, полнота, целостность. То есть, значит, есть и то, и то. «Ибо она плоть атума». И повторяется «лик твой, лик Анубиса». Кра обращены уста твои, дабы он разрушил преграду на пути слов твоих. Какая-то таинственная преграда, мы о ней будем много раз с ней сталкиваться. Преграда, которая стоит между умершим, воскресающим человеком и Богом. Преграда ли греха, преграда ли злых сил, но какая-то преграда есть. Восстань, ты не погибнешь, не разрушишься. Но жив будешь, о Пепи, ибо мать твоя Нут, небо, да? Мать твоя Нут, И не случайно во всех текстах саркофага, во всех саркофагах почти, гробах Египта, Нут изображена на внутренней верхней, на внутренней, с внутренней стороны, на крышке саркофага, как женщина в длинных одеждах, часто украшенная звездами, обнимающая тело умершего, как берущая его к себе вновь во чрево, как мать. Ибо Нут, мать твоя, если мать твоя Нут, то тогда, понятно, ты воскресишь, если мать твоя небо. Ибо мать Нут держит тебя и обнимает тебя, и Геб, это божественная земля, да, ведет тебя за руку твою. Взойди в мире, глаголят тебе отцы твои. Обладай телом своим, облаченный в тело свое. Видите как? Никакой такой романтической духовности нет. Обладай телом своим, облаченный в тело свое. Ты должен быть в теле. Взойди, как вышний на бытия, пребывающий во главе звезд негибнущий. Воссядь на незыблемый престол твой у прохладных вод. Образ Осириса постоянно. Будь жив и незыблем вечно. И образ вознесения, телесного вознесения умершего, запечатлен в потрясающем тексте «Пирамид», параграф 1484, который, мне кажется, вот, кажется, конечно, проверить это невозможно, мне кажется, пришел к нам еще задолго от доегипетских времен, еще, может быть, со времен палеолита. Это элемент древнейшего погребального обряда. Послушайте, и в то же время он потрясающе напоминает сцену вознесения Иисуса Христа в конце Евангелия от Луки, когда, помните, он, подняв руки, стал возноситься. Он улетает от нас. Он улетает от нас у людей, как улетают птицы. Его руки отдаляются от нас, как крылья сокола. Его тело возносится от нас, как тело коршуна. Видно образ. Итак, мы видим постоянный акцент на теле. И действительно, без тела человек существовать по египетским представлениям не может. Тело и есть человек. Тело и есть человек. Не душа одна, но тело одухотворенное, вот этой энергией божественной, личностной, это и есть человек. И посмотрите, мы же никак, и это, кстати говоря, древнеегипетское, я думаю, на самом деле, далеко не только египетское убеждение, разве оно не находится в самом нашем языке? Кто-нибудь из вас когда-нибудь мог бы сказать, что тело Ивана Ивановича умерло? Мы никогда так не скажем. Мы скажем, что умер Иван Иванович, да? Тело похоронили. Вот. Но умер Иван Иванович. И воскрес Иван Иванович, а не душа воскресла. Правда? Вот, то есть это сам язык нам подсказывает правильные формы. Один из исследователей вообще древних религий, и в том числе религии Древнего Египта, прекрасный религиевед Брэндон, в своей книге «Человек и его судьба в великих религиях» пишет: ясно, что тело рассматривалось египтянами как истинное основание или источник тех сил, которые делают жизнь действительной. То есть тело, основание, или говоря на привычных нам латыни и греческом, субстанция или ипостась. То есть, да, ипостась и субстанция одно и то же слово. То есть это подставка человека. Тело это подставка человека. Интересно, что кроме слова хеп, египтяне часто использовали для обозначения понятия тела очень похожее на слово хет, иероглифически похожее слово дет. Дет это местоимение сам. Сам. Ты сам. Да, дет. Сам.
очень интересно обыгрывается двойной смысл слова. При воздвижении жертвенника для заупокойных приношений умершему священник произносил текст пирамид, 50-е речение, одно из начальных. «О солнце божественное, восходящее на небе, восходишь ты для уноса, владыки, владыка всяческих». То есть ты солнце восходишь, ты владыка всяческих, ты восходишь для уноса. Это очень важно, да? Вот это первые строки, но еще обыгрывание чуть дальше. Потому что мы говорим, помните, наши там романтические писатели говорят, его глаза закрылись и больше никогда не увидят солнце. Ничего подобного. Солнце восходит для умершего уноса. Он увидит солнце своими собственными глазами. И вы помните, что в Иове, да? Я этими собственными глазами увижу тебя. Это потрясающее место из Иова. Одно из пророчеств о воскресении тела. Очень их мало в Ветхом Завете. Но это вот одно из них. Итак, если все сущее тело твое, то есть тело Солнца Божественного, или если все сущее ты сам, используя слово «дет», то есть можно понимать и так, то все сущее суть уноса этого, ка уноса этого. Все сущее он сам, или тело его, дет. Все сущее он сам. Воздвижение жертвенника пред лицом его. Понимаете, какая здесь глубочайшая мысль? Если все сущее ты сам, твое тело, ты же сотворил. Ты же сотворил все. Значит, это твое тело. Это твое тело. И, соответственно, это суть уноса. Все сущее суть уноса. И, следовательно, он неразрушим. И тогда мы совершенно по-другому понимаем евангельские слова. Разве вы не знаете, что вы, что тела ваши храм, не евангельские, апостольские слова, что евангельские, что тела ваши суть храм Бога живого. Не разрушающий храм повинен. Вот, то есть, тело, храм, мир оказываются близко. Очень близкими понятиями. В египетских текстах это подчеркивается многократно. Причем как величайшая истина, как величайшее сокровище знания и веры. О Боже, Пепи этот есть тело твое, и ваши тела, о Боге, обращение к девятерице, да, Иуну, и ваши тела, о Боге, Пепи этот. То есть, оказывается, в одном человеке соединено множество божественных тел. Это поговорит о том, что на самом деле Бог един в своем множестве. Но важно здесь другое, что мы, нам это сказано прямым текстом в Новом Завете, что мы храм Бога живого. А мы это забываем. И, а египтяне подчеркивали это с невероятной как бы страстностью. Большой гимн обожения, 219-е речение текста пирамид, завершается обращением к Осирису. Опять же, дет. Тело твое, о Осирис, это тело уноса этого. То есть, сам ты Осирис, это сам унос. Да? Плоть твоя, плоть уноса этого. Кости твои, кости уноса этого. Когда шествуешь ты, унос шествует. Когда шествует унос, ты шествуешь. Полное соединение Бога и человека. Только так может быть спасение по представлениям египтян. Если есть зазор между человеком и божественным, спасение не происходит. Это интуиция была вообще свойственна древним, но, скажем, в Древней Греции она была именно, ну, скорее, из области грамматики, как и у нас, да? Умер Иван Иванович, или тело Ивана Ивановича. Вот так же это было и в Илиаде зафиксировано, скажем. Когда говорится об Ахилле, многие души могучие, славных героев низринул в мрачный Аид, и самих распростер их в корысть плотоядным птицам, окрестным и псам. Автис, да, сами. То есть сам человек, понятно, что в корысти, то есть на сне, птицам и псам отдается тело. Они не едят души. И, соответственно, тело и есть сам. Видите, то же самое. Но это у Гомера как бы уже особенность языка, привычка языка. Гениальный поэт чувствует, что правильно и ничто неправильно с точки зрения языка. А в египтян-то проработанная идея. В позднем тексте, в книге «Врат» говорится, «Грядет Бог к телу своему, ты покоишься, ты, то есть Бог, на теле твоем, приди, Ра, дабы опочил ты на теле твоем». Тело – это умершее. То есть тело Божие – это человек. И в другом месте, это третья часть книги «Врат», 12 глава, в другом месте этой же книги «Врат» говорится, что величайшая тайна инобытия состоит в том, что сотворенный мир и есть тело Бога. И есть тело Бога. Поэтому, когда мы слушаем, если мы опять же перебросимся от Египта к христианству, мы знаем один из классических, аскетических и, я бы сказал, даже таких метанойных, покаянных формул, что когда мы грешим, мы распинаем вновь и вновь Христа. Когда мы, можно здесь перефразировать, что когда мы грешим, мы вновь и вновь разрушаем, заставляем, соответственно, страдать тело Божие. Тело Божие. Потому что именно человек разрушает божественный мир. Понимаете? И из-за человека страждет вся тварь. Протоиерей Василий Зиньковский, конечно, не совершенно не о Египте, а о христианстве, сказал, идея воскресения обозначает метафизическую устойчивость личности. Но для... Очень важные слова. То есть именно если нет воскресения во плоти, а ведь очень многие сейчас христиане даже говорят, что мы вот так сказать верим в бессмертие души, но воскресение во плоти. Ну что, какая плоть? На самом деле, мы сейчас увидим с вами, если времени хватит, что вот эта установка на то, что мы не хотим воскресения плоти, она на самом деле далеко не так наивна и далеко не так... Это недалеко не только вкусовщина, это страх. Потому что именно плоть несет все наше естество, все наше добро и зло, которое мы сотворили при жизни. Оно отпечатано в нашей плоти, как мы скоро узнаем, в нашем сердце. Поэтому очень бы хотелось человеку, чтобы сердце, плоть куда-то делась, а такая чистенькая и, в общем-то, невинная душа, бестелесная, она бы одна воспарила. Это было бы очень приятно. Потому что, понимаете, гадости мы совершаем в теле, да, всячески. Вот. И с помощью тела, безусловно, хотя бы языка, если там ругаемся. Да? И, вот. И злословим, не говоря уже о более страшных вещах. Так вот, очень хотелось бы избавиться от тела, но нет. Тело воскреснет. Метафизическая устойчивость личности через воскресение утверждена. А египтяне, они делали следующий ход, который мы с вами сейчас попытались сделать. Поскольку Осирис и умершие – это одно, то, соответственно, когда некий человек в жизни своей сквернит свое тело, он совершает дело Сета. Он, убивая свое тело грехом, он убивает Осириса. К умершему так и обращаются. Вот еще одно речение текстов пирамид, параграф 572-574. «Отверсты двери небесные. О, Тети, соединилась глава твоя с костями тела твоего. Соединились кости твои с главою твоею, отверсты двери небесные для тебя, тяжкие засовы отодвинуты для тебя, отвален камень от дверей гробницы для тебя. Восстань, воздвигни себя, о Осирис». Даже здесь нет Осирис, Тети. О Осирис. То есть ты умер как человек, но ты, поскольку был благочестив, поскольку ты соблюдал себя, то ты воздвигся, как Осирис. И действительно, вот мы же постоянно это встречаем. Разве не знаете вы, пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, разве не знаете вы, что тела ваши суть члены Христовы? Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Это не метафоры, как иногда думаем мы, читая вскользь вот это и слушая это послание апостола Павла. Это сути, это сущности. В другом месте, в послании к Ефесянам, апостол Павел говорит, что Иисус Христос – спаситель тела. Сатир ту соматос. Спаситель тела. Если тело так мало важно, зачем его спасать? Спаситель души, как красиво. Нет, спаситель тела. Тело, без которого нет человека. В послании к филиппийцам, 3 глава, 21 стих, очень важное место. Там говорится о том, что должны знать те, кто знающие. А если ты не знаешь, то не знаешь. Но если ты знающий, ты должен знать, что Иисус Христос телесно воскреснув и взойдя по плоти на небеса, исцелил и оправдал человеческую плоть, вернув ей изначальную славу божественного естества. Изначальную славу божественного естества. Это величайшая тайна христианская, которую мы не знаем часто, не хотим знать. Ведь тайны веры, это не те тайны, которые там тайны, там, не знаю, тайной полиции. Когда там вещи банальные, которые любой человек может знать, скрываются, ну что просто там, а люди плохо не думали о главе государства, там, о каком-то видном человеке, чтобы сделать побольше гадости другим, и тебе бы не противодействовали. Нет. Тайны духовные, они совершенно другого рода. Это не тайны от вас, кого-то внешнего. Это тайны, которые вы сами для себя воздвигаете. Потому что чем больше в нас греха и несовершенства, тем большая часть священного знания, спасительного знания, закрыта от нас. Понимаете, любое духовное явление, любое литургическое действие, любое священное слово, священный текст, они открываются в меру вашей чистоты и в меру вашей веры, а не в меру вашего ума. Может быть, человек очень умный, но ничего не понимать в Евангелии. И может совершеннейший простец, который не знает, в отличие от нас с вами, каких-нибудь древних языков, не может совершать сравнительный семантический анализ текста, а он понимает все в тысячу раз лучше, чем мы. Вот именно о такой тайне речь идет. Но не надо этим пользоваться. Вы избрали путь студента, вы должны учиться и должны соединить благочестие веры со знанием ученого. Вот тогда ваши уже силы будут невероятны. Тогда вы многих сами научите. Сегодня я учу вас, как могу, может быть, плохо. Но скоро придет время, когда вы будете учить других. Многих ли учеников, своих ли детей, каждого, как Бог положит. И вы должны соединить все эти вещи вместе. И очень правильно в данном случае сказал Тертуллиан, который, как вы знаете, часто ошибался и, в общем-то, кончил не очень хорошо, впал в ересь. Но эти его слова, у него есть специальная работа, специальная такая речь, слово о плоти Христа, написанное в лучший период его жизни. И в ней сказано: во Христе упразднена не плоть греха, а грех плоти. Не субстанция, ипостась, да, а вина. Я считаю, что это просто блестящие слова. Понимаете? То есть Христос не упраздняет тело, а упраздняет грех. А тело, наоборот, очищает. Отец Сергий Булгаков пишет, что догматическое почитание мощей основывается на вере в особую связь Духа Святого с телесными останками, которые не разрушаются и смертью. Люди не вполне оставляют свое тело, но имеют особое духовное благодатное присутствие в своих мощах. Мощи есть уже тело, предпрославленное ранее всеобщего воскресения, хотя и ждущее его. Речь идет о телах святых в данном случае. Но ведь мы помним Священное Писание. Вы – царственное священство, люди, взятые в удел. Любому христианину должен быть святым. Светите Бога в телах и в душах ваших. Понимаете? То есть, святой – это не какой-то особый человек, это норма. Святость – это норма христианской жизни. Если мы не святы, мы не можем приступать к жизни церкви. Поэтому-то каемся и говорит священник, чтобы нас соединить с своей святой и апостольской церкви. Но здесь нам важно, что тело – это не только образ икона умершего человека. Это он сам. И эта интуиция очень хорошо видна в замечательном заупокойном рыдании Иоанна Дамаскина, которое, вы знаете, поется при отпевании человека. Должно петься. Сейчас на скорости все опускается, но это уже беда, как говорится. Мы куда-то все спешим. Хотя на самом деле все понимают, что спешим все к одному и тому же. И лучше вы соблюдать, потому что к тому же и сами идем. Итак, помните вы, Иоанна Дамаскина, «Плачу и рыдаю по образу Божию, созданную нашу красоту, вижу, видя безобразную, бесславную, лежащую в гробах». По образу Божию созданная красота – это не дух, потому что в гробе дух не лежит. Это тело. Оно бесславно и безобразно, оно создано по образу Божию, и поэтому должно воскреснуть. Тот же Зиньковский пишет, образ Божий относится не к одной духовной, но и к телесной природе человека. Самое творение материального мира Богом пробуждает искать в Боге основы для этого. А в одном из глубочайших текстов ранней христианской древности, в стромотах Климента Александрийского, а вы знаете, что у Климента три основных работы, в которых он постепенно, да, возводит читающего к высотам мудрости, начиная от педагога и кончая стромотами. Стромоты – это клочки, куски, это сшитое, как-то нас называют из кусочков ткани сшитое одеяло, да? Как-то есть какое-то такое у хозяек слово. Но вот стромоты – это именно то самое. Но это, тем не менее, глубочайший текст. И вот он там пишет следующее. Не случайно Климент был александристом, он был римлянин, он был афинянин, но проживший в Александрии и в Египте, неплохо знавший египетскую традицию, и живший еще в то время, когда не умерла до конца языческая египетская традиция. И он пишет совершенно ясно, не только человек боговиден и богоподобен, но и Бог человекоподобен. Стромоты 6.9. А что пишет другой ранний и великий автор Ириней Леонский? Образ Божий есть Сын, по образу которого и человек произошел. Поэтому он явился также в последнее время, чтобы показать подобие человеческого образа с самим собой. Понятно, что не воплощенный Христос, но это не воплощенное слово, подобный человек, он есть человек просто. Он не есть подобный человеку. Но подобие с собой предвечным Агнцем. Вот эта идея, великая идея, Ириней Леонский, это доказательство апостольской проповеди 22. Так что вот это великое тайна тела, что тело человека есть образ Божий и Бог есть образ человеческий, в том числе и телесном, и поэтому воскресение Христа, его вознесение, это некое завершение того, что было разрушено грехопадением человека. А может быть и раньше восстанием ангелов. Это мы не знаем. Вот, в любом случае, вознесение человека во Христе. И то, что Христос в теле воссел одесную Отца, а не без тела, это все величайшие истины, которые, в общем, были уже известны где-то, хотя, опять же, ведь время и вечность здесь не совпадают, были известны египтянам. Отсюда вот этот пафос тела, сохранение тела, обожение тела, которое не распадется, не издаст зловоние, но взойдет на небо. И центром тела, дорогие друзья, является сердце человеческое. Сердце человеческое – это, если угодно, тело тела. Это центр. В традициях других передневосточных, что, кстати говоря, иногда находит отзвук и в Ветхом Завете, в разных там словах и ходах мысли, человеческое тело мыслилось зеркально, выше и ниже пояса. И образом сердца ниже пояса была печень. Поэтому, например, в древней Месопотамии желали, да упокоится сердце твое, и да пребудет в мире печень твоя. Вот, в Египте этого не было. Печень очень любили в Месопотамии, в смысле аллюзии, апелляции к печени. Вот, возрадуется печень его. Вот, печень как бы земное малое сердце. Сердце очень высокая вещь. А печень так попроще, вот ближе к земному, поэтому можно употреблять это слово. В Египте так не было. Но в Египте было иное. В Египте для слова сердце употреблялись два слова. Оно изображалось слово иб и слово хати. Я чуть-чуть об этом уже говорил, но сейчас я об этом скажу чуть подробнее. Значит, иб. Кстати, обратите внимание, что иероглифом для «иб» является, с одной стороны, как считают, сердце, то есть просто анатомическое сердце, а с другой стороны, это сосуд для внутренности. Слово «хати» изображает передние часть льва, льва, вот передняя часть льва, вот так с лапой, тоже сердце, знак плоти, вот. Два эти слова не являются синонимами. Иб – это то сердце. Иб – это очень древнее слово. Оно, собственно говоря, в очень многих семито-хамитских языках, так или иначе. Ну, скажем, еврейское леб – это, безусловно, тот же самый наше иб. Это одно и то же слово. Или арабское луббун – сердцевина, сердце. Это слово духовного содержания, но не отвлеченное от плоти. Не отвлеченное от плоти. Это тот аспект сердца духовного, плотяного, который есть аспект духа. Духа. Поэтому слово «иб» присутствует во многих словах, связанных с желанием. Потому что сердце – это в первую очередь иб, это в первую очередь воля. Воля. Это то, что желает. То, что желает. Доброго ли или плохого. Поэтому второе значение слова иб – желать. И ум, мудрость. Вах иб – терпение, настойчивость. Сет иб – привязанность, любовь. Хериип – намерение. Там, скажем, ди, ме и беф – определять. Это вот все, что же связано с желанием, с устремлением. И, по всей видимости, это слово было столь
важно, столь священно, что его предпочитали египтяне не говорить. Вот так же, как вы помните, у древних евреев предпочитали не называть слово имя Божие, потому что оно было священно. И поэтому его там писали без гласных и не произносили вовсе. Вот. Отсюда мы не знаем точно, как в древнееврейском языке оно произносилось. Да? Вот. То примерно то же самое, видимо, было со словом «ип». Хотя египтяне не были столь абсолютными легалистами, и слово это употребляли, но употребляли в основном в священных текстах или в составных словах. В составных словах. Подобно тому, как мы употребляем слово «Бог», слово «спасибо». А слово «хати» было заменителем слова «ип». «Хати» вообще обозначает переднюю часть живого существа. И лишь передняя часть корабля. «Хатия» – городоначальник, ну, первый в городе человек, да, городоначальник. «Хат» – носовая часть корабля. Только значок сердца говорит о том, что в данном случае речь идет о сердце. Характерно, что постепенно с древнего царства, в древнем царстве употребляется и «ип» и «хати» часто и то, и другое слово. Но есть различия оттенков. А примерно с нового царства слово «ип» практически выходит из употребления. «Ип» сохраняется только в некоторых составных словах. Употребляется только слово «хати». В среднем царстве «хати» употребляется в медицинских папирусах, когда речь идет о... Египтяне были изрядные врачи, и, понятно, болезни сердца тоже имели, ну, их тоже лечили, тоже они знали. Вот. И вот когда речь идет о болезнях сердца физических, то употребляется слово «хати». А когда речь идет о мистических состояниях, или о том, что мы говорим, болит сердце, там, да, вот, волнуется, болит сердце, в смысле, стенокардия, вот сердце болит там за друга, предположим. Вот тогда употребляется слово «ип». В Древнем Египте характерна, вот в текстах пирамид, формула. Сердца были исполнены страха, ибу. Сердца хатиу были исполнены ужаса, когда Пепи рожден был внук. То есть автор этого речения хочет сказать, что и духовные сердца были испуганы, ну, в трепет, впали в священный трепет, и физические сердца сжались. Мы же сами знаем, что физическое и духовное в сердце очень близко соединены. Да, какие-то наши духовные волнения вызывают сердечный спазм, чисто физически. Вот это единство сердца. Я чувствую, что мы с вами уже не успеваем. Я хотел вам прочесть слова Вышеславцева, нашего замечательного русского философа, в его статье, которую, кстати, рекомендую всем прочесть, Борис Петрович Вышеславцев, значит, русский философ, эмигрант, «Значение сердца в религии». Это журнал «Путь», вы знаете, он назывался в Париже 1924 года, номер один, даже 25-го, номер один. Первый номер журнала «Путь», Париж 1925 год. Вот, значит, там это «Значение сердца в религии», но оно не раз переиздавалось потом, в разных сборниках Вышеславцева, эта статья. И вот здесь такие замечательные слова. Человек должен испытать религиозное чувство, чувство благоговения, мистического трепета по отношению к самому себе, по отношению к бездонности своего сердца. Он должен увидеть в себе самом внутренний мир полной бесконечности, по словам Лейбница. Ибо ведь религия есть одновременно признание божественности Бога и божественности самого человека. Религия есть нахождение Бога в себе и себя в Боге. Только в глубине сердца возможно действительное, реальное соприкосновение с божеством. Бог ощутим в сердце, по словам Паскаля. И это соприкосновение с божеством Возможно, потому что в сердце человека есть такая же таинственная глубина, как и в сердце божества. Здесь раскрывается весь смысл выражения, образ и подобие Божие. Здесь человек чувствует свою божественность. Здесь одна глубина отражает другую. И пока человек не встретился с этой глубиной в своем собственном существе, он не понимает, что значит глубина божества. Вот, дорогие друзья, таковы слова Вышеславцева. Но с этой формулой Вышеславцева очень корреспондирует представление о сердце как о вместилище совести, как о совестливом центре человека, где Бог и человек вступают в диалог, в идеи представления древнего Египта. Я закончу эту свою лекцию словами из замечательного премудрости Птах-Хотепа, сыну своему, премудрости третьего тысячелетия до Рождества Христова, эпохи пирамид Хеопса, так называемый папирус Приссы. И вот в этой премудрости, к сожалению, пока полностью не переведенной на русский язык, есть такие слова. Как прекрасно для сына ловить слова отца своего. Преклонных годов достигнет он благодаря им. Кого любит Бог, тот внемлет отцу. Не внемлет ненавидимый Богом. Это сердце творит обладателя его внемлющим или невнемлющим. Сердце человека – источник его жизни, благоденствия и здравия. Здесь употребляется царская формула, аналогичная. Вот в Египте говорили не имя царя, а считалось неприличным, а говорили его величество в форме трех пожеланий. «Анх ваду сенеп». Обычно его переводят, да будет он жив, благополучен и здрав. Ну, если точное, жизнь, благоденствие и здоровье, пожелание. Вот здесь это же относится к сердцу. Сердце человека, источник его жизни, благоденствия и здравия. Простите, дорогие друзья, мне кто-то опять звонит. Наверное, ты звонишь. Алло. Вадим, через 5 минут, я заканчиваю лекцию, через 5 минут. О, Боже мой. Итак, вы видите, что сердце – это царь человека. Царь человека. И все благоденствие человека, его счастье зависит от его сердца. Сердце – это то место, где тело человека и его воля соединяются с Божеством. Поэтому столь важно человека сердце для египтянина. Поэтому так боялся даже слово это произносить. И о том, что означает совесть человека в Египте, об этом мы немножко скажем в начале следующей лекции. Так, наша следующая лекция будет 26-го, да? 28-го. 28-го, все нормально, я буду в Москве. 29-го, я буду. Будем слушать, поможемся. Спаси Господи, дорогие друзья, благодарю вас. Ребята, я опаздываю. Все журналы подпишем завтра, на следующий день.